Шесть тактик для разговора с людьми, поддерживающими иррациональные идеи. При встрече, например, с соседями, которые отказываются вакцинировать детей из-за мифов об аутизме и отравлении ртутью, наверняка захочется закидать их фактами. Но, как уже многим известно из собственного опыта, подобная идея обречена на провал. Чтобы у вас появилась хотя бы небольшая возможность начать осмысленную беседу, представляем шесть способов повлиять на упрямого собеседника. Первый. Будьте хорошим слушателем и установите связь. Как бы ни хотелось думать, что человеческие суждения рациональны, это не так. Большинство из них эмоциональны в своей основе, утверждает Питер Дитто. Нацельтесь на установление связи с собеседником. Это поможет ему увидеть в вас своего. Исследование Кэхена показало, что люди склонны следовать убеждениям, принятым в их социальной группе. Так что создавайте общую почву. Это означает, что слушать нужно с уважением, поясняет Рэнди Олсон, исследователь и режиссер, автор книги «Не будь таким ученым». Не читайте лекций. Никто не хочет их слышать. Вместо того, чтобы засыпать человека фактами, задавайте вопросы. Покажите, что вы готовы воспринимать чужие аргументы. Будьте на одном уровне с собеседником. Как только между вами образуется пропасть, дебаты заканчиваются проигрышем. Не так важно, сколько у вас доказательств. Если хотите, чтобы посыл был услышан, нужно заслужить доверие оппонента. Второй. Определите, из каких позиций исходит ваш оппонент, и разработайте соответствующую стратегию. Иррациональные убеждения бывают связаны с идентичностью отдельного человека или социальной группой, к которой он относится. По возможности, представляйте аргументы так, чтобы они встраивались в картину мира собеседника, а не противоречили ей, советует Джулия Галиф. Например, представьте, как вы пытаетесь убедить свою решительную и непреклонную подругу, что нет ничего предосудительного в смене мнения. В числе прочего, предлагает Галиф, это можно обыграть так, будто резкое изменение точки зрения – рискованный и смелый шаг. Обычно люди обращаются к ненаучным идеям не из-за ненависти к науке, а ввиду культурных, социальных или личных причин, утверждает Джош Розенау. Он приводит в пример некоторых евангелистов, для которых признание эволюции тождественно отказу от религиозных воззрений. В таком случае верующие не смогут принять научную теорию, не отрекшись от своей идентичности. А это практически недостижимо даже при абсолютной убедительности ваших доводов. Решение? Найдите способ поговорить об эволюции так, чтобы это не заставило их покинуть социальную группу. Можно сказать, а вы знали, что Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здоровья, и евангелист? Это даст шанс начать аргументированный разговор и порассуждать о месте эволюции в христианском вероучении. Третий. Подкрепите личную значимость собеседника перед тем, как опровергнуть его заблуждение. Если аргументы подвергают опасности идентичность человека, его первой реакцией будет отрицание. Это естественно. Когда мысль об отказе от близких сердцу убеждений звучит как угроза личным установкам, люди склонны отбрасывать ее, не задумываясь, поясняет Брэндон Найхен, политолог из Дартмутского колледжа. Один из способов справиться с этой проблемой – создать ассоциацию между преподносимыми доказательствами и положительными эмоциями. В одном исследовании Найхен с коллегами изучали поведение добровольцев. Первая его часть должна была укрепить чувство уверенности. Участники вспоминали время, когда были довольны собой или думали о важных вещах. Затем испытуемым предоставляли информацию, противоречащую их политическим убеждениям. В результате ученые выяснили, что позитивные аффирмации повышают готовность людей принимать неприятные факты. Однажды на отдыхе в лесу у нас с мужем произошел разговор. У одной из развилок я настояла на выборе пути, который считала верным, хотя Дэйв настойчиво не соглашался. Оказалось, что он был прав. Но я, даже зная о своей ошибке, не могла принять неспособность ориентироваться на местности. Казалось, мне, как компетентному специалисту, не должно быть свойственно такое поведение. Но когда муж посмеялся над ситуацией и сказал: «Как забавно, что столь умный человек может заблудиться в лесу», я внезапно приняла его доводы, потому что угроза моей самооценки исчезла. Сделав комплимент и пожурив в одном предложении, Дэйв дал мне возможность согласиться с ним и не потерять собственной значимости. Четвертый. Сфокусируйтесь на фактах, а не на заблуждениях. Стремясь опровергнуть миф, мы сперва хотим представить его общественности, но, как советует Найхен, с этим нужно быть осторожнее. Исследования показывают, что, повторяя ненаучные идеи в попытках их разоблачить, мы лишь закрепляем их в головах людей. В одном из таких экспериментов добровольцам дали брошюру с опровержением мифов о вакцинах против гриппа. Сразу после этого люди правильно назвали все заблуждения, но спустя всего полчаса справились с заданием даже хуже, чем в начале исследования. Найхен делает вывод, что у испытуемых ложные формулировки стали ассоциироваться с вакцинацией. Люди запомнили, что читали о мифах про вакцины, но забыли, какая часть предложенной информации была правдивой. Вместо постоянного повторения ложных суждений попробуйте четко и просто сформулировать свои мысли. Если собеседник утомится долгим перечислением сложных фактов, сработает эффект чрезмерных объяснений, из-за которого оппонент будет рад вернуться к более понятному убеждению. Исследователи Джон Кук и Стефан Левандовский пишут в своем руководстве по разрушению мифов следующее. «Простой миф гораздо более притягателен для разума, чем чрезмерно усложненная попытка его опровергнуть». Пятый. Попросите человека поделиться своими знаниями. По словам Дитто, люди, уверенные в своем мнении, весьма требовательны к аргументам противоположной стороны. Но часто их уверенность основана на заблуждениях относительно собственных знаний. Это явление исследователи называют иллюзией глубины объяснения. Разрушив ее, вы сделаете оппонента более открытым к вашей позиции. Исследование, опубликованное в журнале Psychological Science в 2013 году, показало, что если попросить людей детально описать идеальную для них политическую программу, то их взгляды становятся менее радикальными. Просьба объяснить, что стоит за убеждениями собеседника, заставляет его критически подойти к собственным знаниям, что в свою очередь подталкивает к принятию их неполноты. В результате оппонент будет менее уверен в своем мнении и, возможно, более открыт к вашим аргументам. Я недавно опробовала этот подход на знакомой, которая боялась, что вакцины навредят ее сыну. Чего именно она опасалась? На половине объяснения собеседница признала, что не знает, какие риски несет вакцинация, но опасается делать такое количество уколов ребенку. Она не изменила свое мнение в ту же минуту, но согласилась ознакомиться с противоположными аргументами и поработать над страхом. Шестой. Дискутируйте вживую, а не в сети. Не секрет, что в интернете люди могут вести себя не лучшим образом. В абстрактной дискуссии легко оттолкнуть собеседника, ведь язык тела и другие социальные сигналы, которые помогают с распознанием реакции, становятся недоступны, рассказывает Крис Муни, соавтор книги «Ненаучная Америка». По его словам, как только в действие вступают эмоции, оппоненты занимают позицию обороны. При беседе лицом к лицу гораздо сложнее опуститься до демагогии и перехода на личности. «Если хотите настоящих дебатов, — говорит Муни, — сходите выпить пиво. Не спорьте в Фейсбуке». Автор — американская журналистка Кристи Ашванден. Перевела на русский язык Анастасия Савастьянова. Редактор — Анастасия Ликук. Диктор — Наталья Олейникова. Звукорежиссер — Никита Алимов. Шеф-редактор — Василий Казак. Этот и другие материалы «Скептика» выходят исключительно при поддержке наших патронов. Особая благодарность Борису, Евгению Мавсесову, Александру Тюльканову и Сергею Лисофт. Поддержите и вы, скептик. Ваше пожертвование позволит нам создавать и переводить больше материалов на тему науки, критического мышления и заблуждений. Ссылки есть в описании подкаста и в наших соцсетях.